Добрый вечер. Мы сегодня, как обычно по пятницам, исследуем темы, которые возникают в результате вопросов, которые вы мне задаете. Конечно, скажу, что вопросов много, вопросы самые разные, да. Скажу такое, что даже на все вопросы не в состоянии иногда я и ответить. Ну, конечно, вот вопросы наиболее такие насущные, наиболее животрепещущие, я, конечно, стараюсь обязательно на них ответить. И вот сегодняшняя наша тема связана с одним из вопросов. Я сначала назову, как тема называется, а потом прочитаю вопрос, который мне был задан. Значит, тема называется «Как стать мудрым человеком?» или «Как избавиться от глупости?». Вопрос, который мне был задан, следующий. «Саша, будь добр, помоги мне. У меня вот какая проблема. Я постоянно прошу у Бога, чтобы Он дал мне мудрости, как ты и учишь нас. И сколько я не прошу Его, Он ее мне не дает. Может, я ее не так прошу у Бога? Может, я чего-то недопонимаю и не то делаю, что надо делать? Может, я недостойный ее иметь? Ведь написано же, ну, помните, да, это первое послание Коринфянам, 12 глава, да, там написано о дарах духовных, что одним как бы Бог дает то один дар, другой человек пишет, ведь написано же, одним дает там мудрость, другим там знание. То есть как бы не всем дает эту мудрость. Может, я ее никогда и не смогу получить, но ты же говоришь, что надо просить, что надо ее иметь. Поэтому я и задаю тебе такой вопрос. Значит, вы поняли, да? Человека тревожит вопрос, не хватает мудрости, молится человек верующий, да, обращается к Богу, который является источником мудрости. Но вот ее нет. Я думаю, не только у него, у многих из нас возникал точно такой же вопрос. Скажу, что это один из основных вопросов, который тревожил когда-то и меня. Я понимал вообще раньше, как приду к Богу, покрещусь, стану верующий, буду ходить в церковь, буду молиться, и вот просто, знаете, как шапка на голову, вот так снизойдет на меня какая-то мудрость, я стану мудрый, коль я помолился, то значит я уже, ну обязательно, я же верю, я буду мудрым человеком. Вы знаете, как я не верил, как я не старался, да, вот прошу, Господи, благослови меня на этот день, дай мне мудрости. Ну, дальше не буду говорить, аминь. День проходит, глупость за глупостью, ошибки за ошибками, расстройство, печаль, вечером вопросы, которые тревожат меня. Господи, ну ты же говорил, что у кого не достает мудрости, тот допросит. Ну вот я и прошу, вот я молюсь, вот как написано у Иакова, почему же ты не даешь? Вы знаете, очень часто, если не постоянно, вот эта проблема так и оставалась проблемой. И этот вопрос точно так же меня тревожил, как и этого человека, который задал мне подобный вопрос. Вы знаете, пришлось очень много перелопатить всякой информации, читать Библию, задаваться вопросами, что я не так делаю, молиться. Но вы знаете, религия чем, уж извините, я вам так скажу, вредна даже, да? Ну, религия, я имею в виду та, которая есть, и не та, которая должна быть. Чем она вредна? Много есть общих фраз. Конкретного смысла в эти фразы никто и никак не вкладывает. Тот, кто пытается учить людей из-за кафедры, не объясняет, а значит, произносит какие-то такие библейские фразы, вот вера, молитва, доверие, да, за которыми ничего не стоит конкретно, но он их употребляет, вот эти фразы, как будто бы это давным-давно, всем все понятно, и тут нечего, как говорится, углубляться во все эти детали. Вы знаете, вот даже взять такое понятие, как молитва, вот человек пишет, вот я прошу у Бога, я молюсь, а Бог не дает. Вы знаете, вот даже если спросить человека, вот как ты молишься, да? И это не только этого человека, любого другого человека. Как ты молишься? Ну как, ну вот так, Боже, прошу тебя, дай, я верю, Господи, я прошу тебя, я буду тебе благодарен. Ну я говорю, вы вообще понимаете, что молитва – это вообще разговор, а не прийти на почту, отбить телеграмму, а ответа назад никакого нет. Молитва – это не стишок, это разговор, где двое разговаривают, ты и Бог. Где ты спрашиваешь, и ты должен слышать ответы. Если ты ответы не слышишь, это вообще не молитва. Это, ну, будем говорить, обряд молитвенный. Но это не молитва, потому что молитва – вопрос без ответа, причем постоянный без ответа, да, вопрос. Это не молитва, это не та молитва, о которой нам пишет Библия. Это та молитва, которую нас научили, или та молитва, которую мы вот так поняли, что вот она должна именно вот так звучать. Или вот так произноситься. Но это не молитва. И я вам хочу сказать, что религия изобилует массой всяких таких общих, неконкретных, размытых фраз, смысл которых мы не вникаем. Естественно, у нас происходит такое, будем говорить, видимость такая религиозная. Да, мы молимся, да, мы просим. А почему мы не получаем? Мы не можем понять. Вот, естественно, приходит такой ответ. Значит, Богу не угодно дать мне мудрость. А я иногда, вы знаете, я такой человек немножко острый на язык, ну, конечно, не везде, не всегда, это я смотрю по ситуации, какой человек, как может меня воспринять. Я иногда говорю, да, говорю, Бог действительно хочет, чтобы ты дураком рос. Ну, человек на меня так смотрит, Саш, ну, ты такое говоришь, ну, так же не может быть, Бог же не хочет. Я говорю, ну, ты же сказал, что Бог не хочет мне дать мудрость. Я вам еще раз хочу сказать, читайте внимательно Библию. Ищите мудрость, приобретай разум. Это не написано отдельным людям. Именно мудрость Бог хочет дать абсолютно любому верующему человеку, да и не только верующему, любому, потому что нет мудрости, есть глупость. Есть глупость, есть грех. Есть грех, есть зло. Есть проблемы между людьми. А вот человек пишет, ну почему тогда написано, что одним Бог дает там слово мудрости, то есть как бы не всем, почему так? Там не написано, что именно вот Бог вот кому-то не хотел дать. Вот все эти дары, в принципе, каждый человек мог бы индивидуально получить. Но почему один получил, другой не получил? Это проблема не то, что вот Бог решил тому не дать. А это проблема того человека, который не получил вот эту мудрость. Не искал, не копался, не задавался вопросами, не понял, какие причины есть в человеческой плоти, которые мешают Богу дать человеку вот этот дар. Хотя здесь написано «дар», да? Вот вроде бы, знаете, взял и подарил ни за что, ни про что, даже не на день рождения. Но я вам должен сказать, вот этот дар, его надо купить. Я потом вам буду читать некоторые стихи, ну вот напомню просто Откровение 3 глава. «Советую тебе у меня купить». Помните, да? Я думаю, вы понимаете, речь идет не о деньгах. Не за деньги Бог дает там дары или какие-то блага человеку. А вот и выражение такое, вот придется чем-то заплатить. То есть тут речь идет не о деньгах, да, а купить, то есть от себя что-то придется оторвать. Чем-то придется заплатить, что-то оторвать. От чего-то придется избавиться. И именно от того, что является помехой в получении от Бога вот этого дара мудрости. Поэтому, если написано, иному Бог дает дар мудрости, иному там знание, иному еще что-то, да, речь идет именно о том, что тот, кто стремился, тот, кто копался, тот, кто был неотступным, тот и получил. К сожалению, это пишется иной, это единицы. Не потому, что Бог не хочет всем дать эту мудрость, чтобы все были мудрые, а потому, что не все настолько целеустремленные, не все настолько неотступные, да, чтобы получить вот это. И не все настолько пытаются вот вникнуть, понять, разобраться, где же причина и как ее устранить. Отвечая на этот вопрос, конечно же, я буду читать вам библейские стихи, но я буду вам приводить примеры, потому что многие читают библейские стихи, вот это прочитали, да, вот так вот написано, иногда человеку говоришь, как ты это понимаешь? Тут человек говорит, я не буду своими словами говорить, я буду библейскими текстами говорить. Я говорю, это глупость вообще. Если вы говорите, цитируете библейскими текстами, и вы не можете своими словами передать вот эту мысль, это говорит о том, что вы цитируете и ничего конкретно не понимаете из этих стихов. Но вы думаете, что коль вы цитируете Библию, а тут вроде все неграмотные сроду ее не читали и не слышали, да, то вы вроде бы что-то такое, знаете, очень важное скажете. В принципе, ничего вы не сказали. Библия, здесь все правильные тексты, все правильные слова. Вы понимаете, они абстрактные. У нас религия – это религия теоретиков. Сидим, один одну теорию скажет, мнение, гипотезу выдвинет, другой другую. Это, знаете, вот такое, извините, я бы даже сказал, словоблудие иногда. Может, не совсем красиво это звучит, в каком смысле? Я так понимаю, а мне кажется, вот так, а вот обратите внимание, вот так. Но до дела-то не доходит. Я иногда задаю вопрос людям, вот вы собираетесь для исследования, для разбора слова. Зачем? Ну как, написано, исследуйте, мы исследуем. Я говорю, слушайте, исследовать для исследования нет смысла. Это глупая затея. Исследуйте Писание, чтобы, потому что вы через них думаете получить жизнь вечную. А жизнь вечная – это познание Бога. Это в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. И у нас, когда вот это мы исследуем Писание, вот это мнение там на иврите, там на греческом, как это звучит, я говорю, слушайте, если бы вы что-то практически делали, никакой иврит, никакой греческий в оригинале не нужен. Он только, эти языки только пудрят нам мозги. Не евреи мы, не греки мы. И нам надо нашими словами, но чтобы было понятно, что за каждым словом стоит. И поэтому я говорю, вот это исследование Писания, вот мы читаем, да. Мне задают вопрос, вот я сейчас буду цитировать вам тексты библейские, буду их комментировать. Я не скажу, что я их читаю, вы впервые их услышите. Вы их все читали, и, возможно, не один раз. Но я сейчас попытаюсь вам показать, что вот смотрите, вот мы читали. Почему я здесь увидел ответ, почему другой человек читает, не видит ответ. Это не мое писание, это писание Божье, да. И читаем мы его все. Но почему вот у одного есть ответ, а у другого нет? Из того же самого Писания, потому что кто-то пытается вот понять, что за смысл, какой там смысл в том или ином слове или выражении. Другой думает, что раз он читает, вот он их повторяет, эти фразы, да, это уже достаточно. И получается голые фразы, за которыми не стоит конкретно никакой смысл. Я очень часто, когда человек цитирует мне текст, я говорю так, что ты под этим словом подразумеваешь? Ну что тут непонятно? Ну это гордость, гордость. Так, конкретно, что такое гордость? Если кто-то и скажет, что гордость – это вот самолюбие, это самовлюбленность, вы знаете, уже хорошо, что он так сказал. Но самое страшное, когда он говорит эти слова, Он имеет в виду, что тот, кто его не слушает, он самовлюбленный и гордый человек. Но что он сам спорит, доказывает, не принимает мнение другого человека, не прислушивается к мнению, ну хотя бы допустить мысль, он не понимает, что он сам насквозь пропитан вот этой гордостью. И он сколько-нибудь молиться, сколько-нибудь просить Бога, но никогда не получит мудрости, потому что он не может избавиться от гордости, потому что он ее видит в ком-то, но не видит в себе. Я вынужденно делаю такой небольшой экскурс как бы в сторону, да, но это все равно связано с этой темой. Я просто хочу, чтобы мы Библию рассматривали как практическое пособие, как учебник, как для практической жизни. Тогда у нас в библейских фразах будет вложен определенный практический смысл. Мы будем видеть как бы овеществление каждого слова. Вот когда мы говорим «стол», так мы понимаем, что это стул со спинкой. Табуретка – это без спинки. Допустим, кровать – так это кровать. Печь-лежанка – так… Ну, чтобы мы представляли, что это такое. Когда мы говорим «гордость», то говорю, хорошо, если мы видим ее в ком-то, ну, особенно плохо, что мы не видим, что она же есть у нас. Если мы говорим «молитва», то у нас молитва – это вот «стать утром, Господи, ежеси на небеси, благослови, аминь». Ну, что это разговор. Что это разговор, который может начаться и никогда не заканчивается. Что нужно, если вы спрашиваете, так ищите, стучите, тревожьте Бога, чтобы Он дал ответ. И то, что Бог не дает ответ, это не потому, что Он не дает, там занят. А чего-то у нас не хватает. Что-то есть у нас, что мешает получить от Бога ответ по поводу получения мудрости. Так вот, я уже вам сказал, что у Бога нет такого, что кому-то Он не хочет дать мудрости. Нет у Бога и такого, что Он вот только тому или вот этому, или вот этой хочет дать мудрость, а вот всем остальным Он не хочет дать. И я хочу, чтобы вы никогда даже не допускали мысли такой, что может Бог никогда не может мне дать, ну, как говорится, я вне списков получателей мудрости. Нет, нет и еще раз нет. Вот то, что мы, может быть, не так просим, может, то, что мы чего-то недопонимаем, вот здесь причина есть. Почему мы не получаем у Бога мудрости? А если нет мудрости, значит, есть глупость. Есть страдания, есть проблемы у нас. Поэтому вот читая сегодня стихи и комментируя их, приводя практические примеры в комментариях, я буду пытаться вам сейчас рассказать, что такое мудрость, да, и как она приобретается, кому Бог дает, кому не дает, и почему, кому дает, кому не дает, да, и что надо делать нам, чтобы ее приобрести. То есть, становясь мудрым, мы автоматически избавляемся от глупости. И я хотел бы еще такое сказать, что мудрость и глупость – это две противоположности, которые познаются на фоне одна другой. Вот как белое и черное. Чем что-то белее, тем на фоне этого очень белого, да, можно определить, насколько грязно-белый цвет у чего-то другого, или, может быть, даже не белый, а черный со всеми оттенками. Итак, приступим мы с вами к нашей теме, как стать мудрым человеком. Но прежде чем говорить о мудрости, давайте сначала прочитаем, что о ней говорит нам Писание. Я прочитаю вам сейчас притчи 3 глава, с 13 по 18 стихи. Блажен, то есть счастлив, блажен – это счастливый человек. Уже с этого делаете вывод. Человек, не имеющий мудрости, он несчастный, он проклятый. Блажен, счастлив человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Вот не буду дальше читать, вот буду прямо по стихам комментировать, да. Обратите внимание, что мудрость, да, она не просто вот, знаете, от природы, от папы, мамы, от рождения генетически передается от родителей к детям. Смотрите, блажен человек, который снискал мудрость. И человек, который приобрел разум. То есть, заметьте, разум надо приобрести. Мудрость нужно снискать. И вы вот обратите внимание, вот это выражение «снискать», «снискал». «Скал» как бы искать надо, да? То есть, что она не просто вот лежит, и ты шел и споткнулся о нее, да? Ну, не буду, это мое толкование, не буду, как говорится, вдаваться в детали там морфологические, да, вот этого слова. Но у меня вот «снискать мудрость», да, это вот, смотрите, «скать» – искать, а «сни» – это как бы вниз опуститься. То есть, чтобы найти мудрость, чтобы ее искать и найти, то нужно опуститься, нужно наклониться как бы к земле. Я говорю, это чисто моя интерпретация, мое толкование этого слова. И я говорю это не потому, что вот мне хочется сейчас поумничать. Вы сейчас поймете, что смиренно-мудрее есть такое понятие. И мудрости свойственно смирение. А смирение – это как раз наклонение головы нашей, как говорится, пониже. Знаете, есть такая поговорка. Человек это звучит гордо, голова задрана, нос задрат точно так же вверх, да? И я ничего не вижу, что под ногами творится. Где-то там в облаках витаю и что-то там мудрю в своей голове. Так вот, смотрите, счастлив человек, который опустил голову, да, перестал гордиться, унизился, смирился и нашел мудрость. И человек, который приобрел разум. И я вам должен сказать, приобретение разума, вот мы все говорим, ну, если бы я сказал, кто хочет иметь разума, ну, кто бы сказал, что я его не хочу иметь? Если бы я сказал, кто хочет мудрости, опять же, ну никто бы не сказал, что я не хочу мудрости. Я вам сейчас, ну как бы хочу напомнить, да, что человек, который не приобрести разум, что приобрести разум, нужно сначала, как говорится, ту глупость, которую мы называем приемлемой для нас, разумной, да, ее надо признать глупостью и принять обличение. Если я не приобретаю, не принимаю обличение и упорно отстаиваю, что я прав, хоть я, как говорится, трижды глупость сделал, да, я никогда не приобрету. То есть здесь тоже, заметьте, приобрести. То есть надо что-то как бы приложить, какие-то старания, что-то надо сделать, что-то надо признать, чем-то надо как бы заплатить, чтобы приобрести разум. Уже один только текст 13 уже говорит, заметьте. Чтобы получить мудрость, ее надо искать. Чтобы искать, нужно смириться, вниз опуститься. Вторая глава притчи, я не буду там повторять, помните. Если ты преклонишь ухо к размышлению, если ты будешь искать мудрость или разум как серебра, отыскивать ее как сокровище, помните, да? Чтобы стать мудрым, надо этим заниматься. Далее. Людям по природе свойственна глупость, заносчивость. И если человек не приложит усилий, он просто так не получит этой мудрости. Ее надо искать, вот как когда жажда человек ищет в пустыне воду, или когда голодный он ищет хлеб. Вот если так будем искать, то обязательно получим, там написано, и получишь познание обоим. А тогда уже рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Дальше читаем. Значит, Блажен человек, который снискал мудрость, человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретения серебра. Вы слышите, да? Вот почему сегодня вся жизнь человека сведена к чему? К деньгам, к материальным богатствам, материальным благам, да, и вот живет человек ради денег, да, заметьте, если у него деньги становятся доминирующим фактором жизни, да, уже мудрость, она, как говорится, не влазит ни в какие эти серебряные двери или ворота. Смотрите, приобретение мудрости и разума лучше приобретение серебра, и прибыли от него больше, нежели от золота. Почему так написано? Мудрый человек, он много чего знает, много чего понимает. Он понимает законы, понимает закономерности. Он знает, что и как делать, чтобы приобрести деньги. Ну, в смысле, не то, что этим заниматься, но он может, он знает, он понимает. Но тогда вопрос, чего же он за этим не гоняется? А потому что мудрость дороже. По поводу денег, они нужны постольку поскольку, чтобы, как говорится, они не создавали и дискомфорта в жизни. Того дискомфорта, который имеют миллиардеры или миллионеры, которые бывают за 2-3 дня санкций, там теряют несколько миллиардов там, долларов или евро. Смотрите, что мудрость дает? Почему человек блаженный и счастливый? Больше приобретений, чем серебро, и прибыли больше, чем от золота. Дальше. Она дороже драгоценных камней. И ничто, слушайте, ничто из желаемого тобой не сравнится с ним. Но чтобы так сказать, это надо же понимать вот цену вот этой мудрости. Что, чем люди желают? Ну, вы знаете, что желают. Славы, денег, удовольствий, там, зрелищ всяких, да? Не работать, купаться в деньгах. Ничто. Вот все, что человек желает, вот обычный мирской, плотской, не может сравниться с мудростью. Дальше. Долгоденствие правой руки ее. Кто-то говорит, вот сколько Бог дал в жизни, вот столько человек и проживет. Неправда. Вот папа с мамой, извините, не переспали бы, не дал бы Бог ребенку жизни. Зачатие бы не произошло. Не пил бы человек, не дрался, не лез бы в плохие компании, не умер бы не в свое время. Так вот смотрите, мудрость, она не только в плане бытовой жизни, там, как жить, за что жить, да? Мудрость, она вникает в проблемы здоровья. Мудрый человек наблюдает и смотрит, какие последствия, кто что ест, к каким болячкам приходит. Далее, что нужно есть. Сколько нужно есть. От этого будет зависеть то, насколько дольше ты проживешь. То есть мудрее – дольше проживешь, глупее – меньше проживешь. В левой у нее богатство и слава. То есть и материально будешь обеспечен, и уважение и почтение от людей. Дальше, слушайте. Пути ее – пути приятные. И все стези ее мирные. То есть, что значит приятные и мирные? Мудрый человек умеет себя поставить. Мудрый человек понимает законы человеческого бытия. Мудрый человек может так поступить, повлиять, что даже и враг, как говорится, в обнимку с тобой пойдет. Мудрый человек совет даст. Мудрый человек наставит кого-то, да, поможет человеку, человек будет счастливый, к нему будет с добром относиться. То есть, другими словами, мудрый человек, он зло устраняет, он проблемы решает. Мудрый человек, он знает, на ком жениться или за кого замуж выходить. Мудрый человек знает, от чего счастье зависит семейное, зависит, чтобы быть счастливым, и мудрый знает, от чего будут плохие отношения, разрушится семья. Мудрый человек знает, как детей воспитывать, чтобы они были. И мудрый человек, чтобы они были мудрыми и толковыми, да. И мудрый человек знает, глядя просто на человека, на ребенка, скажет, вот этот ребенок вырастет у вас плохим. Понимаете, да? Вот что такое мудрость? И дальше написано: она древо жизни. То есть она как бы дает жизнь, которая не перестает. Жизнь, которая ничем, счастье, мир и радость, которая ничем не нарушается. Это как будто бы, вот ты на земле, но ты как будто бы в раю и питаешься от древа жизни. То есть глупости, дерево познания добра и зла, это дерево познания глупости, да? Ты к нему не прикасаешься. И зла, смерти, как бы проблем нет, да? А дерево жизни, которое тебя поддерживает, дает тебе жизнь, чтобы ты как бы жизнь жил вечно. Кто-то скажет, ну он же умрет, этот человек. Да, но в нем началась духовная вечная жизнь. Любовь, которая никогда не перестает, и духовность, которая тоже никогда не иссякает. Это уже здесь началась вечная жизнь, которая продолжится дальше в вечности. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и слушайте, и блаженны, которые сохраняют ее. Ее можно приобрести, но ее можно и потерять, если не хранить. То есть, другими словами, человек всегда свободен в плане выбора. Да, ты можешь испытать, ты можешь вкусить, как благ Господь, попробовать благо и блаженство, если имеешь мудрость. Но ты можешь, как и Соломон, сказать, да, я, говорит, при мудрости придержусь, а, ну, знаете, хочется разнообразия. Да, ты можешь повторить подвиги Соломона, а потом писать мемуары, как же это все было глупо. То есть, вот прочитав вот это притча 3 глава с 13 по 18 стихи, можно себе представить, это фактически, если человек мудрый, да, нет той сферы жизни, в которой он чего-то не разбирается. Почему я так говорю? Ну ладно, там он, кто-то скажет, что он в физике, в химии там разбирается или в компьютерных технологиях. Я говорю, нет, он разбирается в самых сложных проблемах человечества. Компьютерщик – это человек, физик-химик – это человек. Он может быть выдающимся физиком и несчастным как человек в жизни. Он может быть, я не знаю кем, там выдающимся компьютерщиком, да, программистом и несчастным как человек, и не умеющим ладить и находить взаимоотношения с людьми, и быть одиноким, расстроенным и начать пить. Поэтому все сферы деятельности человека связаны с человеком, а мудрый человек – это ученый, будем говорить так, ученый в людях. Это ученый, понимающий естество человеческое, понимающий законы, которые действуют в человеке. И он, зная эти законы, он может ими пользоваться во благо любого человека, для блага страны, там, нации, ну и для себя, естественно. Не из корыстных, конечно, побуждений или каких-нибудь эгоистичных. Вот теперь еще одно место. Притча 3 глава, 21-22 стихи. «Сын мой, не упускай их из глаз твоих». Там имеется в виду слова, которые Соломон говорит о мудрости. Да? «Не упускай их из глаз твоих». То есть держи как бы их перед твоими глазами. То есть не забывай. Да? И дальше написано. «Храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей». На что хочу обратить ваше внимание? Слова. «Храни здравомыслие». Вот тут, казалось бы, вот такое, ну что тут непонятно, здравомыслие. Ну да, вот мы все и думаем, что вот ты не здравомысленный, а я здравомысленный. Вот такая наша логика. Что такое здравые мысли? Но если я хочу кого-то обмануть, это нездоровое, это больное мышление. Почему больное? Потому что, сделав зло человеку, человек ответит тебе тем же самым. И возникнет вот та глупость, которая называется враждой, ненавистью, убийством. Если это между народами, это война. Вот если человек вот думает, вот он, у него там три образования высших, дипломов там куча всяких, да, подтверждений всяких дипломов, да, куча. Вот он думает, что он очень умный, он никого не слушает. Он всех всему учит, Он никогда не прислушивается к мнению другого человека. Он даже мысль не допускает. Ну, кто скажет, ну, так у него же 3 диплома, я спрашиваю, чьи? Божьи или вот эти вот. Те, которые берут взятки там и учат за взятки, экзамены, зачеты, да. Вот эти дали 3 диплома, и я должен что, молиться на этого ученого, да? Вот почему не здравые мысли? А потому что, когда человек заносчив, когда он сам у себя на уме, он что-то утверждая, кому-то что-то доказывая, настаивая, споря и унижая человека, я говорю так, однажды, но это будет не однажды. Это будет очень часто. Он в жизни соприкоснется, где явно жизнь покажет ему, что ты глупец, причем в квадрате, в большом. И это люди увидят, и ты просто опозоришься, после чего тебя никто не будет слушать. И вот это опять я вам хочу сказать, не здравомыслие, это больные мысли, это эгоистичные, заносчивые, гордые мысли, самомнение. И человек, который думает, что он все знает, как Библия нам говорит, он ничего не знает. Поэтому если бы мы понимали, насколько в жизни все не просто, а сложно, мы никогда бы и мысли такой не допускали, что вот я все знаю, вот вы меня слушаете, у меня, как говорится, кладезь знаний, бездна богатства, премудрости и видения. Здравомыслие, здоровые мысли, я вам что хочу сказать. Здоровому, умному человеку свойственна скромность, свойственна простота, свойственно признание того, что он не все знает. Свойственно учиться, прислушиваться к разным мнениям и извлекать еще со стороны нечто разумное и здравое для того, чтобы самому быть еще более мудрым человеком. Вот мания величия, слышали, да? Это же болезнь, психическое заболевание. Вот это, поэтому заметьте, это уже нездоровые мысли. Мания, манька, психушка, дурдом. Человек, который возомнил о себе, который думает, что он все знает, человек, который возомнил, что он в истинной церкви, он истинно Богом помазан, да? Вы знаете, этот человек нездоровый. Это больной человек. Я бы даже сказал, тяжело. Почему я так говорю? Вы знаете, что все грехи, какие на земле, существуют. Корнем всех этих грехов является гордыня. На небе появился один единственный грех. Там никто не крал, не убивал, не прелюбодействовал. Вот одной личности показалось, что вот он очень умный, а Бог его как-то так вот, знаете, в совет богов не зовет, не слушает. А я тут вот 7 пядей во лбу. А меня вообще как-то так, вообще ко мне так относится. Все, что остальное произошло, там война в открытую на небе, да? Лесть, подговаривать ангелов, настраивать против Бога, да? Хитрость. Все это исходило из гордости, которая переходила в ненависть, в зависть, в раздражительность, во враждебность, в войну. Ну, получил, как говорится, пинок, полетел, как говорится, не на край севера в сонме богов, а полетел вниз головой. Все, что на земле. Я вам еще подчеркиваю раз. Помните, когда сатана искушал Еву в райском саду, да? Он сказал, заметьте, посеял свою болячку. Он сказал, знает Бог, что в день, в который вы вкусите, там, или ты вкусишь, да, вот это вода, вы будете как боги, знающие добро и зло. Вы будете вот с такой головой, у вас такая мудрость будет, что тоже только на небо будете претендовать и на престол Божий. Он не сказал, что тоже получите пинок в шею и тоже полетите опять же сюда. Все, что на земле происходило дальше, вот начиная, будем так говорить, жертва Каина Богом не принята, Авеля принята, и заметьте, обиделся, осерчал Каин, как это так, меня так Бог унизил, а я не хочу, а человек звучит гордо. Он взял и убил брата. прелюбодеяние. Вот у меня жена какая-то такая, вот хотелось бы какую-то, знаете, как в песне, ах, какая женщина, мне бы такой. Вот побежал прямо, как говорится, а чего? Ну как, она такая, она не моя, да я сам не сам, как это так вот? Я говорю, прелюбодеяние, вот хочется себе, зачем жене? Я ей могу изменить, да, а вот мне надо, вот, и она изменит, я ее убью, я бы тебя убил. А если я, а я же мужик, а мы же полигамные или многогамные, я всегда говорю, за поле молчу, а за гамные это точно. Так вот, смотрите, все с гордыни пошло. И почему я говорю, что гордыня – это самая страшная болячка, какая только существует на Земле и во Вселенной. И теперь слушайте, вот храни здравомыслие, если будет здоровая мысль, если не будет больная с приставкой «мания», да, то будет и рассудительность. Заметьте, рассудительность – это может так, а может вот так. А может с вот этой стороны посмотреть на вот эту ситуацию, а может с вот этой стороны посмотреть. Заметьте, если человек здоровый в голове, в мысли, если он не заносчивый и нет у него никакой мании, то он и рассудительный. Если он заносчивый, он не способен рассуждать. Он начисто лишен этой возможности, заметьте. Рассуждать это и с той стороны, и с этой подойти, и мнение одного человека, и другого, и третьего, и при разных мнениях более всесторонний какой-то бриллиант будет огранен нами. При множестве советников там дело состоится. А вот если человек гордый, и у него мания величия, то заметьте, он не рассуждает. Он не спрашивает мнения. Он, когда говорит, это у него не мнение, это у него приказ, это указ из ЦК КПСС, это кремлевская бумага со штампом стоит. От администрации Генсека. Вы понимаете, да? Вот вы обратите внимание, когда встречаются представители двух-трех религиозных конфессий. И вот обратите внимание, там нет рассудительности. Вот кто-то говорит, вы знаете, вот мы вот так вот Библию понимаем, а как вы вот так? Там разговор идет так. Вот написано, и надо так. Заметьте, рассудительности нету. Есть диктатура, не пролетариата, а диктатура вот этой церкви. Вот мы так считаем, Бог так открыл, так говорит Писание, да? Заметьте, рассудительности нет. Вторая сторона присутствующая, что говорит? Нет, вы погибнете, с вами сатана. Обратите внимание, нет здравых мыслей. Знаете почему? А потому что собрались больные на голову. А больные на голову, почему больные? Они же попали в истинные, в разные истинные церкви. И хотя все сами понимают, что один Господь, один Господь, Бог, один Господь Иисус Христос, одна вера, одно крещение, и один и народ должен быть, да? А тут у нас же тысячи народов, и все разные, и все друг с другом не сходятся, и все один умнее другого. Я хочу сказать, это дурдом называется. Когда? Это то, что было среди учеников, нравится вам это или не нравится, да? Среди учеников. Кто больше в Царстве Небесном? Помните, да? Это порок, который губил учеников и не позволял им понять, о чем Христос говорит людям и им самим. До них не доходило из-за того, что не было, заметьте, здравомыслия, были больные мысли. Он говорит одно, они думают совсем другое. Когда же это покибитие настанет, и когда же мы сядем, и не дай Бог, вот этот сядет, я его оттолкну. Спорили, И мама чата приходила, словечко закидывала Христу, говорит, Господи, ты ж там не забудь, мои ж детки, ты ж знаешь, сыночки. Они ж так вот, что по левую, по правую сторону Петра тут, как говорится, не надо там, или еще кого-то другого. Вот-вот-вот, чтобы мои там детки были. Все завозмущались, потому что каждый думал именно так. И я вам должен сказать, вот тогда они были нездравомысленные, мысли были больные, одержимые они были манией величия. Это я об учениках говорю. Что поменялось сегодня? Каждая конфессия, я сейчас не за экумению. Давайте жить дружно, забудем, и будем вот верить этому Богу, каждый по-своему, давайте не будем спорить, создадим видимость любви. Вот я не за это. Я сейчас говорю о том, что вот эти наши споры, препирательство, доказательство, раздражительность, претензии, что мы по правую сторону, а вообще у Бога мы только не по правую, а спереди будем у него на руках, вот так вот возьмет он нас, и мы будем у него на руках, тут не спереди, не сзади, у Бога один народ, и это только наш народ. И так каждый считает. Поэтому нет рассудительности, поэтому есть, поэтому нет взаимопонимания, нет любви и нет единения. Казалось бы, ну так мудрость же какая-то должна быть, да? Должна. Почему ее нет? А вот потому, что вот заносчивость. Нет здравомыслия, есть больные с манией величия мысли. Поэтому нет рассудительности и поэтому нет мудрости. Ну и толку, что мы просим, Господи, дай нам мудрости. Но нет ее и не будет этой мудрости. Вы видите, да? Чтобы получить мудрость, нужно хранить здравомыслие. Будем хранить здравомыслие без мании величия. Будет рассудительность. Будет рассудительность, будет способность собирать эту мудрость и накоплять. А потом это будет украшением для... Они будут жизнью для души твоей, украшением для шеи твоей. Еще один текст. Притча 8 глава, 12 текст. «Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Вот у нас тема называется «Как стать мудрым человеком, как приобрести мудрость». Бог называется не мудрость, а премудрость, то есть мудрость в превосходной степени, то есть еще большая, да? И Бог говорит о себе, что я не просто вот какую-то вот личность, которая любит, чтобы мне поклонялись. Я вот Бог, который хочу властвовать и управлять всеми. Я вам хочу задать вопрос. Вы вообще вот когда-нибудь задумывались, вот почему Бог является премудростью? Вот мы сейчас с вами чуть-чуточку только прочитали, порассуждали, да? Вот, что для того, чтобы получать мудрость, надо хранить здравомыслие и рассудительность. Или, я вам уже сказал, снискать мудрость, да? Что нужно опуститься, снизойти, наклониться до земли, как бы унизиться, чтобы получить мудрость. Это чтобы получить мудрость, то надо быть смиренным человеком, да? А чтобы получить премудрость, я как бы задаю вопрос, каким надо быть. Вот Бог говорит, я премудрость. Так можете представить, может для кого-то это будет, знаете, шокирующими словами моими, да как это так, ты Бога низводишь до какого-то уровня, я его не низвожу. Я говорю, какой он есть, и наоборот, возношу, чтобы мы просто поняли, как мы любим выпендриваться перед Богом, как, насколько мы чувствуем себя знающими что-то, что мы никого не слушаем, включая того же Бога. Чтобы быть премудростью, надо быть кратчайшим, смиреннейшим из всех живых существ во Вселенной. Помните слова Христа? Я их буду потом читать и комментировать. Просто сейчас говорю. Я премудрость, извиняюсь, «Придите ко мне, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Заметьте, я кроток и смирен сердцем. Вы слушаете, да? Там поражались мудрости его, когда он жил на земле, помните, да? А почему? Я кроток и смирен сердцем. И помните слова: «Покажи нам отца». А он говорит: «Видевший меня, видел и отца. Отец во мне, и я в нем». Так вот, если Бог, Христос говорит, который пришел людям показать Бога, и говорит: «Я кроток и смирен сердцем». Это не та кротость и не то смирение, которое у нас. Это гораздо более превосходная степень. Так вот, Бог, почему он премудрость? А потому что он кроток и смирен сердцем. Кто-то скажет: ну, он же всесильный, он могучий, он там повелевает громам, там, стихиям земным, да? Он вселенную создал. Я говорю: да, он обладает такой силой. Но в отношениях с человеком, помните, да? Он, вот как Павел пишет: я был нежен и добр, там, как кормилец обходился с детьми своими, да? Кормилица, да? Что если материнская любовь есть, то Божья она больше. А это и нежность, а это и любовь, а это забота, это доброта. Это нежность, это теплота. Так вот, Бог говорит: я премудрость. Вот мы с вами говорим о том, что надо как стать мудрым человеком, как приобрести мудрость. Так вот, сейчас мы читаем, и этот текст говорит, что приобрести мудрость можно у того, который премудр, который говорит и не ошибается, предсказывает и сбывается. В отличие от тех премудрых наших ученых, всяких докторов болтологических наук, да, которые говорят, там предсказывают, а в жизни, ну, где-то там что-то могут угадать, а где-то как с погодой, да. Возможны осадки, а возможны и нет. Вот что наши политики, там звездочеты всякие, мудрецы, подлецы, когда кто что говорит. Что сбывается? Говорят одно, а все происходит совсем по-другому. Так вот, Бог – это доказанная премудрость. И теперь слушайте, вот он говорит, вот уже, смотрите, начинается, можно сказать, я уже и начал, да, продолжается, но так уже, знаете, явно сказано. Вот тот человек, который хочет стать мудрым, он должен обратиться ко мне, так как я премудрость. И чтобы он от меня получал уроки мудрости, Бог говорит: я могу дать, если я буду обитать с тобою, ты должен быть моею обителью. Только слушайте, какой обителью? Не каменным храмом, не заносчивым каким-то храмом с высоко задертым носом. Да? Я премудрость, я Бог, я премудрость, я любовь. Обитаю, я всегда вставляю это слово, только с разумом, имеется в виду каким? Здоровым разумом, не больным какой-то манией. И слушайте, ищу рассудительного знания. Вы слышите, да? Что такое рассудительное знание? Вот покажите мне церковь, любую христианскую, я не говорю там не христианскую, в принципе все везде одинаково. Покажите мне одну христианскую церковь, где знание есть рассудительное. Где? Когда говорят, вот, вот так вот написано. Мы вот так вот понимаем. А как понять, что это знание рассудительное? Здесь нет такого: мы вот сказали, мы верим, а если кто не так, да будет анафема. Да будет отлучен. Вот рассудительное знание. Я вам рассказываю что-то. Кто-то скажет: ну ты, Саша, тоже рубишь, как говорится, гвозди забиваешь одним ударом. Да, я говорю, найдете другое в Библии, пожалуйста, мне пишите, задавайте вопросы, я буду отвечать. То есть я допускаю, что я могу ошибиться. Но я хочу сказать, я сам ищу, где я могу ошибиться. И когда я вижу, что еще не выяснен вопрос, где-то у меня нестыковка в текстах, где вроде по одному тексту можно вот так понять, а другой вроде бы в сомнение приводит, да, я такой мысли даже не стараюсь людям говорить. Рассудительное знание – это то, что я сегодня знаю, но я готов выслушать мнение любого человека по данному вопросу или по данной теме. И если вы покажете, где написано, я готов его принять. То есть знание не категоричное. Знание рассудительное. То есть я к нему не пришел таким путем, как мне там сказали, вот так церковь понимает, надо верить. А кто-то говорит, а почему? В общем, надо верить, потому что мы должны верить. Все. Вот это запомните, нерассудительное знание. Вера подразумевает, это рассудительность. Вера подразумевает, это не слепоту и не фанатизм. Вера, я вам уже говорил, 11 глава Евреям, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И там, помните, верою то, это же не то, что вот слепотою то и слепотою это. Ну, люди что-то там делали и там победы какие-то одерживали. По пришествию веры в Библии, мы уже не под руководством детоводителя в Библии сказано, да? Здесь имеется в виду, по пришествии ума. Вера связана с умом. Как я могу верить, не понимая во что? Ну, я фанатик, готовенький. И меня таким воспитали. Так вот, покажите мне, пожалуйста, церковь, где знания рассудительные, где в церкви с готовностью услышат вопрос, заданный относительно каких-то церковных догм, где начнут рассуждать и где не заткнут рот. Этого нет. А знаете почему? Потому что разума нет. Потому что то, что свойственно разуму или мудрости, оно связано со смирением. А почему нет этого смирения? А потому что мы истинная церковь, потому что только у нас Дух Святой, а потому что только нам Бог открыт, и потому что только наша церковь спасется. И поэтому ходить надо только сюда. Вы поняли, да? А это логика, если ее назвать логикой, да? Это логика каждой церкви. Рассудительного знания нет. И вот обратите внимание, я не буду говорить сейчас про большую мудрость. Я просто буду говорить о том, что вот все говорят, вот пришествие, вот скоро вот то-то там рассуждают, что в пророчествах в Откровении написано, вот как надо понимать, гадают, что надо делать, чтобы Дух Святой излился, чтобы пришествие пришло. Заметьте, ни дух не изливается, ни пришествия нету. Жизнь как текла, так и течет, да? Глупости человечество как творило, так и творит. А мы все рассуждаем. Я говорю, о какой вообще мудрости мы можем говорить? Мы гадаем на кофейной гуще. Ничего не происходит в связи с тем, что мы с вами гадаем, толкуем, занимаемся разбором слова. Вот если бы имели мудрость, то мы бы что-то знали, что делать. Делали бы то, и пришествие бы произошло. Но почему не имеем мудрости? А потому что мы истинная церковь. А что это значит? А что если истинная церковь, то у нас истина в последней инстанции и сомнению не подлежит. Знаете, что меня так любят во многих церквах? Имя мое вспоминают. Я задаю вопрос, говорю, вот вы вот так говорите. А вот написано, куда это деть. Ты приходишь подрывать нашу веру в неутвержденных душах. Так я говорю, у вас все неутвержденные, включая и пастыри, что-то вы все затряслись. Но я задал вопрос, нормальный вопрос. Вот вы говорите так, а вот куда вот это деть? И все. Я только вопросы задаю, я не говорю еще, а я могу еще бы и сказать что-то. Так вот, обратите внимание, Вот когда мы во что-то верим, когда мы высказываем свою точку зрения, вот как мы это высказываем? Категорично, учительским тоном, с настойчивостью, с подавлением другой мысли, да? Начинаем раздражаться, если кто-то не согласен, начинаем настаивать, ругаться, спорить. Это не рассудительное знание. Рассудительное знание – это знание, которое я имею на данный момент, но которое я могу подвергнуть исследованию. Если вы задаете вопрос, и так написано, и это логикой и практикой подтверждается, я должен буду рассудить по поводу своего знания. И если увижу ошибку и заблуждение, я должен признать это, раскаяться в этом, и не обижаться, и не конфликтовать с тем, кто мне сказал правильную мысль. Так вот, Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом небольным, да, как я сказал, психически, без заносчивости, и еще рассудительного знания. То есть, другими словами, с гордыми, надменными, спасенными, рожденными свыше, пребывающими в самой-самой истинной церкви, имеющие там дары какие-то и плоды, как некоторые говорят, и входя, особенно кто уже заявляет, что он ходит в 144 тысячи, я с этими не обитаю. Это люди больные на голову. Да, вы можете быть в 144 тысячах, но для этого то надо быть кротким и смиренным. Вы можете, но я имею в виду, Бог может вас видеть таковыми, но вы не должны это себе приписывать как заслугу или там мнить о себе, что я вот пророк с открытым оком, правда, с подбитым. Вы понимаете, да? Я обитаю с разумными, с рассудительными, незаносчивыми, без мании величия людьми. И только такая категория людей может приобрести мудрость. Я умышленно говорю, как человек проявляет себя, как вот он разговаривает, спорит, ругается. Это показатели, это плоды, по которым можно узнать, что внутри человека. Кто-то мне говорит иногда, ты не сердцевидец. Вы знаете, что я все время копаюсь в себе, копаюсь в Писании, все время наблюдаю за людьми, за самыми различными людьми, повадки, разговоры, как и что проявляется. В Библии написано, от избытка сердца говорят уста. И если человек начинает обижаться, что кто-то сказал другую точку зрения, и мне говорят, Саша, ты не сердцевидец, он не гордый, он смиренный, он просто ревностный. Я говорю, расскажите своей бабушке на том свете эти сказки. У него все написано. И взгляд, и выражение лица, и высокоподнятая голова с задратым носом. Я уже не говорю про интонацию раздражительную. Что он не может выслушать собеседника, что он начинает вступать в спор, что он обижен. Кстати, хочу сказать, вот когда мы воспитываем, знаете, почему, вот, допустим, муж с женой ругаются? Не один считает, что он, как говорится, 7 пядей во лбу, другой, у него 8 пядей во лбу, или другая. Сошлось два умных, которые оба хотят сидеть на престоле, да? А престол один, и все. И заметьте, нет ни рассудительного знания, нет разума, оба пропитанные вот этой манией величия. Я сказал, я привык, вот должно быть по-моему, если ты мне этого не сделаешь, ты меня не любишь, да? Я сказала, вот, а верующий любит еще такое, вот ты должен меня любить такой, как, или такого, какой или какая я есть. А что ты меня не любишь такого, или такой, какая я, или какой он есть? И я вам должен сказать, когда вот видишь и понимаешь дух людей, вот он заносчивый. Если заносчивый, он может быть предателем, его можно купить, его можно продать. Он может тебя в любой момент подвести, обмануть. У него мания, он психически ненормальный человек. И вот когда сходится один с носиком и другая со шнобелем, да, ну, они не будут жить. И я сразу говорю, вы разведетесь, не каркай. А я говорю, я не каркаю, я вам просто говорю, когда разведетесь, вы меня вспомните. Не знаю, придете или спросите, почему ты так сказал, и так случилось. Но я говорю, вы разведетесь, вы жить не будете. Не те характеры. Вы подходите, как два сапога пара. Вы подходите один другому. Никто никому не хотел уступить. Два гордых и надменных петуха, которые решили выяснить отношения. У кого же гребешок побольше, да бородушка пошелковистее, позолотистее. Вот когда мы своих детей воспитываем, ой, ты у меня самый хороший, вот я вам просто хочу сказать, мы готовим психически больного ребенка. Ты у меня самая красивая, это, тебе надо самые красивые банты, чтобы ты в школу пришла, чтобы все девочки ахнули, а мальчики бегали. Это вот у нас такие разговоры. Идем в магазин, девочка нам или мальчик заказывает, купи мне это для чего? Чтобы похвастаться, чтобы там где-то превознестись, показать свой достаток или показать свое величие. Да? Мы хвалим, мы оправдываем наших детей, мы уже их лишаем здравомыслия и рассудительности, поэтому они падают на пол, в истерике катаются, бьются головой о пол, да? Поэтому они обижаются на родителей. Кто-то говорит, ну надо же подхвалить. Я говорю, ну подхвалить иногда и надо. Но надо так подхвалить, чтобы с ума дети не сходили. Подхвалить – это простимулировать. И тут же успокоить, чтобы нос не задирал ребенок. Хотите, чтобы ребенок был вам радостью и счастьем? Так что сделаете? От заносчивости лечите. Останавливайте, показывайте, как это плохо, на примерах, пусть на чужих, пусть на своих, но чтобы ребенок понимал, что не надо быть заносчивым, не надо мнить о себе, потому что тебя никто любить не будет, и ты, как ребенок, будешь одинокий, и сойдешься с обиженным таким же, как и ты, а потом друг друга предадите, а потом будете татуировки делать на теле, нет в жизни счастья, ума нет в жизни. Поэтому и счастья нет. Если ребенок будет, вот я вам привожу просто такие примеры, незаносчивым, будет спрашивать, вы заметите, вот ребенок, ему объясняешь, он сомневается, он, нет, это не так, это вот так. Я говорю, это психическое заболевание, чтобы вы знали. Когда будет уже шизофрения, чтобы вы не удивлялись, откуда она пришла, мы сами эту болячку насаждали, порчу наводили. Когда, знаете, говорят, это ему порчу навели на Украине, говорят, проблему ему, да? Это мы вот это сделали. Порчу навели. Гордыню прививали. А потом говорим, вы знаете... Вот по жизни несчастный, ему не везет, его же нельзя, вы его не могли научить. Вы же его хвалили, а потом обижались, что ему ничего не скажи, не подскажи, он психованный, он недовольный, он раздраженный, да, он знает, как жениться, как выходить замуж, она знает, да. А в конечном итоге ничего не знает. Вот так наши детки, вот такие малолетки, конфетки, да, вот так вот они, мы их приучаем, потом с ними не знаем, что делать, да, потом они нас посылают куда подальше и ждут, когда мы перепишем наследство. Все. Стардом, дурдом нам обеспечен на старости. Досматривать нас никто не будет. Эгоист досматривать никого не будет. Он живет в свое удовольствие. И не надо удивляться, там, молиться, Господи, Боже, что посеяли, то и пожали. Значит, я вам сказал, смотрите, Бог является источником премудрости. Если мы хотим стать мудрыми, мы должны прийти к Богу. И заметьте, мы приходим в церковь, но не приходим к Богу. Мы приходим к обряду, к дню, там, к пище, к доктрине, к празднику, но мы не приходим к Богу, к здравомыслию. Мы не знаем мыслей Божьих, но мы привыкли цитировать. А мы имеем Дух Господний. Говорит, это же не про вас написано. Это Павел даже написал не про Коринфскую церковь, не про все церкви. Он написал, а мы, это Павел и его сотрудники, которые не спорили, не вступали в разногласия, вот в этом и было, это было показателем того, что мы имеем ум Господний. А дальше он церкви пишет: если между вами споры или разногласия, то не плотские ли вы? И не по обычаю человеческому ли поступаете? Мы вот цитируем, мы даже не задумываемся, просто берем текст и цитируем совершенно не попав. Ну, на сегодня я еще один текст прочитаю, и мы сегодня уже больше не будем продолжать наше общение, мы продолжим его в следующую пятницу. Вот последний стих, Исаия 11 глава, 2-3 стих. «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». Вот смотрите, Бог говорит: «Я премудрость». У этого Бога есть Дух Господень, Дух Божий, да, или Дух Святой, или Дух там Христов, да, по сути, это синонимы одного и того же. Так вот, слушайте, чтобы у Бога получить эту мудрость, надо, чтобы на нас почил Дух Господень. Что такое Дух Господень? Я вам уже говорил. Помните, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. То есть разум Божий свидетельствует разуму нашему. То есть это, будем так говорить, два компьютера, объединенные в одну систему. И вот мысли, которые Бог дает нашему разуму, они исходят от Бога посредством работы Святого Духа или Духа Господня. Так вот, теперь вопрос возникает: так как получить Духа Господня? Извиняюсь, премудрость или мудрость как получить? А для этого нужно получить Дух Господень. А что такое Дух Господень? Вот обратите внимание, как написано: почиет на нем Дух Господень. Дух премудрости и разума. Обратите внимание. Дух премудрости, я премудрость, и Дух Господень, Дух премудрости. Это говорит о том, что это тот же Дух, который в Боге. И слушайте, Дух премудрости и разума. Дальше слушайте. Дух совета. То есть Бог не в духе приказа разговаривает с людьми, а в духе совета, в духе веяния тихого ветра. Мысль приходит: не изволите послушать мой совет. Бог как бы так вот тихонечко человеку подсказывает. А мы говорим: да нет. Мне кажется, что надо так. Ну, хорошо. Так вот, Дух Господень. Вот мы привыкли, Дух Господень, там, дары, плоды. Что-то у нас там много вообще фраз, чудодейственные какие-то дары там, да? Заметьте, Дух Господень. Помните, да, я часто цитирую эти слова. Научит, наставит, напомнит, обличит, утешит. Помните, да? То есть он разговаривает. Научит. И это связано с разумом. А у нас какое? Надо получить Духа. А как получить? Надо просить дара иных языков. Зачем? Кому? Ты не понимаешь, который произносишь эти слова. Бог знает. Нужны ли Богу твои слова? Вот скажи, пожалуйста, Бог дал тебе дар, чтобы ты ему говорил. Ну вы что, совсем уже, что ли, головой, умом тронулись? Ну, если это дар, то это значит для людей в церкви, чтобы было понятно, кто что слышит, а ничего не слышит. Вернее, слышит, но никто ничего не понимает. И вот низведено, вот работа низведена Духа Господня вот просто до какой-то глупости. Теперь слушайте, Дух Господень, Дух премудрости и разума. Дальше. Дух совета, то есть, как я уже сказал, если, вот, допустим, на ком-то кто-то говорит: Дух Господень на мне. Я говорю: а почему ты настаиваешь, почему ты требуешь, почему ты командуешь, почему у тебя нет такого спокойного мнения, совета, чтобы ты дал, вот, сказал: ну, попробуй вот так вот, посмотри, вот так с этой стороны, да? Почему ты настаиваешь, почему ты такой властолюбивый, почему ты такой требовательный? Дух Господень, и почему у тебя нет разума, почему у тебя нет здравомыслия, почему ты такой заносчивый, с такими претензиями, почему ты больной? Ну, вы поняли, в каком смысле. Теперь заметьте, дух крепости. Если Дух Господень есть, то человек будет крепким, в смысле неуступчивым греху. Он что-то будет достигать и будет иметь силу быть таковым, и никакой внешний фактор не сможет его, как говорится, сбить с пути истины. Дальше. Дух ведения, то есть ведать, знать, да? Это дух знания. И знание имеется в виду, которое подтверждается в жизни. И дух благочестия. Теперь, ну, в конечном итоге, так вот этот дух премудрости к чему приведет? Помните, если будешь искать его как серебра, ты искать как сокровище, преклонишь ухо твое. Помните, да? Вторая глава притчи, я сегодня вспоминал. То уразумеешь страх Господень. И здесь написано, и страхом Господним исполнится. Что такое страх Господень? Страх Господень – ненавидеть зло. Но если я делаю грех, если я под влиянием зла нахожусь, обиженный, раздраженный, я задаю вопрос, в чем тогда моя мудрость? И какое благо я буду иметь от вот этого духа? Теперь я вам задаю вопрос. Если мы не боимся и обижаемся, не боимся и раздражаемся, не боимся, слушаем сплетни, передаем сплетни, не боимся, обманываем друг друга, не боимся там, знаете, как говорится, настраиваем кого-то против кого-то, я уже не говорю. В каком духе Господнем, о каком членстве церкви, что мы члены тела, члены тела Господня, может идти речь. Теперь я еще задаю вопрос. Страхом Господним исполнится, это называется страх Господень ненавидеть зло. Если мы его делаем, значит мы его любим. А если мы говорим о том, что грех непобедим, что бороться не надо, что если Бог не освободит, мы никогда не освободимся, я задаю вопрос, так чего ж Бог не освобождает? Ну ладно, мы ничего не можем, ну вот Бог так определил, что только Он это делает. Вы молитесь? Молитесь, молимся. Вы верите? Верим. Почему Бог не освобождает от греха? Почему Он как был, есть и будет? Нету страха Господня. Почему грех есть между нами? Нету страха Господня. А если нету страха Господня, то нету и Духа. Неважно там, на каких языках мы говорим. К чему я сейчас вас подвожу? Чтобы получить премудрость, или будем говорить даже просто мудрость или разум, надо научиться слышать и разговаривать с Богом. Если мы не слышим этого голоса, если мы просто молимся, не слышим ответы, и просто верим, что Бог как-то благословляет. Я говорю, так как же Он нас научит, наставит, напомнит? Почему у нас нет рассудительного знания? Почему мы слепо верим? Почему мы шарахаемся стороны в сторону? То не такое вечеря, уже перебежали в другую церковь, то не во имя, то были крещены, теперь побежали в другую церковь. Теперь тут побыли, а тут ноги не моют, а там моют, и я туда побежал. И задаю вопрос, чего мы тогда бегаем вот это вот? А потому что нет Духа Господня. А потому что нет мудрости. Так я задаю вопрос, почему нас в церкви не научили слышать голос Духа Святого? Ведь это же прописная истина. Это все равно, что машина без мотора. Или с мотором, но без топлива. Вот все есть, а топлива нет. Как вы там ключом зажигания не чикаете, как вы не пытаетесь тем стартером крутить двигатель, нету топлива. Все, мы никуда не поедем. Как мы можем говорить, что мы члены тела Господня, члены Его Церкви, если мы не научены слышать голос Святого Духа, если мы не слышим, если мы не получаем от Бога вразумление, наставление? Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если Дом Божий – это мы, а где тут суд? А почему нет наставлений таких индивидуальных? Почему нет опытов с Богом? Ну, я не говорю там про отдельных личностей. Отдельные люди всегда были и есть, которые с Богом более тесно общались и действительно были на высоте. Но основная масса ведь именно таких людей. Вот я говорю, прописная истина, которая нас не научит. А теперь, если мы не слышим голоса Святого Духа, если мы не научены, задаю вопрос, а как мы вообще можем понимать Писание? А не потому ли мы сегодня заявляем, что грех не победим, и это невозможно? Заметьте, как все одно за другое цепляется и подводит нас к тому печальному результату, который мы с вами сегодня имеем. Мы с вами, я уже на этом буду заканчивать, мы с вами вот подведем как бы итог, да? Вот заметьте, мудрость – это противоположное глупости. Мудрость получает только кроткий и смиренный человек, то есть не заносчивый, здоровый в мысли, психически не больной, не страдающий никакой манией величия, церковного, политического, государственный деятель какой-нибудь, депутат, не знаю какого созыва и какого погорелого театра, да? Вот вы обратите внимание, весь мир, похоть плоти, заметьте, характеристика мира, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Кто-то хочет выдающимся спортсменом быть, кто-то президентом, кто-то премьером, кто-то министром, кто-то там, я не знаю, миллиардером, миллионером, артистом, певцом, танцором, ну кем угодно, шахматистом, эти хит-парады вот эти, да, умники и умницы. Обратите, весь мир болен вот этой болезнью. Все возомнили о себе, у всех мания величия, никого не учи, все мы знаем, все знаем, не учи ученого. Все. Вот потому мы мудрости не можем получить. Почему? Попробуй научить того, который считает, что он все знает. Это глухой вариант. Его никто не научит, включая самого Господа Бога. Это люди обреченные, люди, которые мнят о себе, что они все знают и понимают, люди, которым нельзя ничего подсказать, люди, которые не допускают мысль о том, что они могут быть неправы, могут ошибаться, люди, которым не нравится другая точка зрения, даже если она и аргументирована, да, эти люди никогда не приобретут мудрость и никогда не избавятся от собственной глупости. И поэтому... Кто бы, что бы вам ни говорил, там, кто виноват, судьба, рок у тебя там такой, там еще что-то, порчу навели, сходи до бабки какой-нибудь, да? Я вам должен сказать, проблема в нас самих. Самое страшное, самое неприятное и для человека, и для Бога. Человек, который возомнил о себе, он не учится, он даже не допускает мысли. Он просто умирает в своей заносчивости, спорит, ругается и погибает, будучи несчастным и никому не нужным, и отверженным всеми. Я на этом заканчиваю наше сегодняшнее общение. Всего хорошего, Божьих вам благословений. Прошу вас, размышляйте, не просто читайте Библию, старайтесь понять за каждым словом, что там скрыто, какой смысл, чтобы вы своими словами любой текст могли пересказать и показать на пальцах любому человеку, что вы понимаете, о чем там написано, что там подразумевается и как это надо видеть, понимать и применять в жизни. Следующая встреча у нас завтра с вами будет. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.